Вот как умеет работать гестапо 3.
«А что будем делать с Рубинау?» — спросил Штирлиц, когда Мюллер вернулся от Кальтенбруннера и снова пригласил его к себе в кабинет, обменявшись с адъютантом Шольцем быстрым, всепонимающим взглядом.
«Пусть сидит. Его поездку в Монтрео, видимо, следует отменить».
«Почему?» — Мюллер удивился. «Если он готов к работе, отправляйте. В Базеле его примут мои ребята из нашего консульства. Я уже предупредил шифра телеграммой. Обговорите с ним связь. Запросите Шелленберга, какие задания он вменит вашему еврею после того, как тот свяжется с Музи или со своими раввинами. Зачем же отменять его поездку? Это любопытное дело. Оно позволяет понять, что на самом деле задумал ваш шеф и мой друг. Я не верю ни одному его слову. Он скрытен, как девушка в переходном возрасте. Рубинау следует превратить в подсадную утку. Пусть на него кидаются нейтральные селезни. А мы поглядим, как на их предложение станет реагировать Шелленберг. Рубинау — фигура прикрытия, это ясно. Но что Шелленберг им прикрывает? Это меня интересует по-настоящему».
«Когда я успею обговорить связи, проинформировать Шелленберга, отправить Рубинау?»
«После Линца, Штирлиц, по возвращении в Берлин».
«Думаете, я успею вернуться?» — хмуро улыбнулся Штирлиц.
«Успеете?»
«Сомневаюсь».
«Что ж, тогда ваше счастье. В Линце красивая весна, там будет значительно тише, чем здесь, уличные бои не предвидятся».
«Как же я вас оставлю одного?» — вздохнул Штирлиц. «Да и я сам без вашей помощи не выберусь из мясорубки. В Линце тоже станут искать людей нашей с вами профессии».
«Мясорубка», — повторил Мюллер. «Хорошо определили то, что грядет».
«Когда выезд?» «Сколько времени у меня осталось?» — спросил Штирлиц, неожиданно для себя решив, что сейчас в Бабельсберге он переоденется, достанет из-под паркета паспорт на имя финского инженера Парвалайнена, отгонит машину к каналу, имитирует аварию, пусть ищут на дне тела, и уйдет на берег озера на мельницу Пауля. Старик умер 2 недели назад, там теперь никого, а за домом есть подвал, о котором никто не знает, потому что Пауль рыл его по ночам, чтобы прятать излишки муки. Там сухо. Можно прожить неделю и две, и три. А потом придут наши. Я возьму с собой консервы и галеты, я не зря их копил. Мне хватит. Да и потом от голода умирают, если кончилась надежда. Полная безысходность, грядут холода, а сейчас началось тепло, соловьи поют. Они бомбежек не боятся. От того, что про них ничего не понимают. Думают маленькие, что это такой гром. Да, я ухожу, у меня нет сил. Я сорвусь, я чувствую, что в Линце меня ждет западня. И никто не подойдет ко мне в ресторанчике Цурпост со словами пароля. Не надо лгать себе. Это, в конце концов, жалко.
Мюллер потер затылок, заметил. Снова погода меняется. Времени у вас не осталось. Вам не надо от меня уезжать вообще, Штирлиц.
А собраться в дорогу?
Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлюсь с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать вами, дружище, не сердитесь. А Рубинау в подвале? У вас есть пара часов, валяйте. Расскажите ему про то, что он должен делать, в конце концов. Я его отправлю сам. 2 девок с ним пущу. Офицеров нет, все пределы.
«Все, конец», — понял Штирлиц. «Я в кольце, меня теперь будут держать плечами, я зажат». А я ведь чувствовал, что грядет, только боялся себе в этом признаться. Нет, не то чтобы боялся, просто, видимо, оттягивал тот миг, когда признаться все равно пришлось бы. Напрасно я не поверил чувству, оно сейчас точнее разума. Анализ необходим тем, кто стоит по восточную сторону Одера. Наши вправе сейчас анализировать, потому что за нами победа. А здесь наступил крах. Всеми руководит чувство животного выживания, а не разум. Они потеряли голову, мечутся, и я не мог не настроиться на их волну. Правильно делал, что настроился на нее. Среди рабов нельзя быть свободным, как вещал Клаус. Однако я слишком долго позволял себе роскошь не соглашаться с самим собою. И настала расплата.
«Погоди», — сказал он себе,
— «не торопись подписывать капитуляцию с тем, что называют стечение обстоятельств. У тебя заранее продуманы ходы. Надо пробовать все, что только можно. Надо бить на чувства, расчет, эмоции. Это может сейчас пройти. Логика, во-вторых, но сначала я должен обратиться к чувству. И потом, Нельзя уезжать, не сделав все, чтобы спасти детей этого самого Рубинау. Он сломанный человек, но разве его дети виноваты в том, что пришел Гитлер? Чем больше добра старается делать человек, тем больше ему воздается. Мир умеет благодарить за добро, это закономерность. Чем скорее люди поймут это, тем лучше станет им жить.
«Хорошо», — сказал Штирлиц, — «пусть будет так. Я понимаю, что после гибели бедолаги Ганса вы вправе постоянно тревожиться за мою жизнь. С Рубинау я управлюсь быстро, но...»
«Что «но»?»
— спросил Мюллер. Он не терпел, когда не договаривали. Штирлиц знал это и умел этим пользоваться.
«Да нет, пустое. Штирлиц!»
«У меня давно уже вызрела любопытная идея, только...»
«Валяйте вашу идею, но скоренько. Тьма работы. Нежданно-негаданно из Мюнхена сюда к нам выехала Ева Браун. Дамочку никто не ждал. Кальтенбруннер поручил мне наладить охрану и встречу ее поезда. Ну?»
«Я думаю, вот о чем», — задумчиво сказал Штирлиц. «Отчего бы вам, лично вам, группенфюреру, не попробовать отладить свою личную связь с Музи или с богословами из Монтрео? Почему вы постоянно отдаете инициативу другим?»
Штирлиц увидел, что Мюллер ждал чего угодно, только не этих его слов. «Погодите, погодите», — сказал он.
Был, видимо, настроен на что-то другое, напряженно взвешивал ответ. К такого рода посылу оказался неподготовленным.
«Я не совсем понимаю. Как это прямая связь с Музи? Я и Музи? Да нет же, Штирлиц, не витайте в империях. Кто станет говорить с гестапо Мюллером?»
«Который подчиняется Гиммлеру, отправившему обергруппенфюрера Вольфа к Дальсу». И оба они прекрасно себя чувствовали за одним столом. «А Вольф на три порядка выше вас в иерархии Рейха. Почему вы отдаете Музи и раввинов Гиммлеру, Вольфу и Шелленбергу? Причем безраздельно. Попытка не пытка, давайте попробуем».